Глава 7. Великий разрушитель был еще больше похож на человека, чем Орлан, еще менее человечен, чем тот. Прежде всего, он был огромен, почти 4 метра роста. Непропорционально маленькая голова гнездилась на непропорционально длинной шее. На голове сверкали огромные глаза, жадно распахивался и прикрывался громадный рот. И от того, что лицо властителя тоже было без носа, оно казалось скорее змеиной мордой. «Не образ человека, а образина», — сформулировал я первое впечатление. Он смотрел на меня светящимися глазами. Это не метафора, из глазниц бил трассирующий свет. Цвет кожи Орлана показывал его настроение, а властитель старался напугать собеседников. Для этого сверкание глаз подходило больше, чем озаренность лица. Он тяжело восседал на помосте вроде трона. Для меня сиденья приготовлено не было. Я опустился на пол и скрестил ноги. В обширном зале мы были вдвоем. «Ты знаешь, что я хочу предложить вам союз?» Не то спросил, не то установил великий разрушитель. Он разговаривал на сносном человеческом языке. «Знаю», — ответил я. «Но прежде чем говорить о союзе, я должен задать несколько вопросов».
«Задавай».
Он, как и Орлан, не признавал нашего вежливого обращения на «вы». «Вы похожи на человека и говорите по-человечески, но мы даже отдаленно не родня».
«Я могу принять любой облик, лишь бы он был биологически возможен. Я облекся в человекоподобие, чтобы тебе было удобнее».
«Я бы предпочел ваш естественный вид. Мне было бы приятнее, если бы вы меньше походили на меня». Он разъяснил, что смена образа – дело хитрое. Изготовление новой оболочки требует немалого времени. И вообще он не злоупотребляет своей свободой трансформации. Про себя я порадовался. Если смена облика непроста даже для властителя, то в ближайшее время нам не грозит появление псевдолюдей. Было несколько мелочей, смущавших меня и раньше, чем переходить к основному. Я коснулся их. Наш звездолет был задраен, но Орлан появился в нем. Как он это сумел?
Появился не он, а его изображение, сфокусированное в звездолете.
Разве вы не применяете передачу изображений?
Применяем.
Но у нас силуэты картинки. Асима же разбил пальцы об изображении Орлана.
Вы, очевидно, передаете только оптические характеристики, а мы и другие свойства. Твердость, теплоту, даже электрическую напряженность. Все очень просто. Еще вопросы?
Я сообщил, что облечен властью для войны, но не для союза. Если он собирается затрагивать проблемы, интересующие все человечество, то, во всяком случае, та часть человечества, что находится неподалеку, то есть все мои товарищи, должна участвовать в обсуждении. Он возразил, если транслировать нашу передачу, то его подданные тоже услышат ее. «Мне это безразлично», — сказал я. Он отметил, что я разговариваю тоном победителя, а не побежденного. Я ответил, что нужно различать разговоры и переговоры. Разговаривает он со своими пленными, но в переговоры вступает со всем человечеством. Стало быть, ему нужно привыкнуть к тону, который свободное человечество для них изберет. Он объявил, что для начала удовольствуется соглашением со мной, а не со всем человечеством. Я поинтересовался, имеет ли он в виду меня одного или с товарищами. Он имел в виду всех нас. «В таком случае без информации, передаваемой всем, не обойтись», — стоял я на своем. Ему вновь был такой дерзкий тон. «Неплохо приучиться к любому тону», — повторил я, — «и можно начать с меня». Уже не один пленник представал перед ним, и у всех тряслись поджилки, ибо он волен в их жизни и смерти. У меня, возможно, поджилки тоже трясутся, но волен он лишь в физическом моем существовании, а не в помыслах и желаниях. К тому же он добивается того, чтобы мы захотели с ним дружить. Трясущиеся поджилки вряд ли способствуют такому желанию. И вообще, мучить пленников он может в соответствии со своими обычаями и на своем языке. Но завоевывать их дружбу надо на их языке и согласно их обычаям. После этого я замолчал, вызывающе глядя на него. Он тоже молчал, и достаточно долго. Я убедился, что старинное выражение «глаза метали молнии» отнюдь не гипербола. Складывалось впечатление, что меня ослепляют прожекторами.
«Хорошо. Пусть наша беседа транслируется», — сказал он потом. «Но если мы не договоримся, я должен буду показать своим подданным, как расправляюсь с упрямцами.
«Я это понимаю», — сказал я спокойно.
Я очень волновался.
В ту же минуту дешифратор донес до меня возбужденные голоса друзей. Они, позабыв об осторожности, не мыслями, а словами обсуждали мое положение. Я прервал их разноголосый хор и пригласил послушать разговор с великим разрушителем. Наступило удивленное молчание. Потом Ромеро торжественно произнес одну из своих любимых напыщенных фраз. «Начинайте, адмирал, мы все превратились в слух». Еще я услышал сметенное восклицание Лусина. «Какой ужас, Элли, какой ужас!» И понял, что оно относится к Андре.
«Приступим!» — предложил великий разрушитель.
Голос его угрожающе загремел. Приняв человеческий облик, он не усвоил человеческого обхождения. Для дружеских переговоров такой зычный рев был по меньшей мере нетактичен. Он признавал наши успехи. Внешне мы похожи на старых его противников, галактов. Война с галактами, длившаяся бездну времени, близка к завершению. Они блокированы на оставшихся у них планетах. Вся их надежда ныне на то, что их оставят в покое, напрасная надежда. Он это объявляет твердо. Но люди оказались неожиданно иными. Они сумели рассеять в Плеядах флот разрушителей, а в Персее взорвали одну из планет. Ему, великому разрушителю, пришлось запретить своим кораблям выход на галактические дороги, захваченные людьми. Зато тем прочнее он укрепился в звездном скоплении. Здесь его мощь опирается на 6 первоклассных крепостных планет со сверхмощными механизмами для искривления внутреннего звездного пространства. Нет в мире силы, способной прорвать такую ограду. 3 наших корабля ее, однако, прорвали.
Вам повезло. В момент вторжения вдруг ослабели защитные механизмы 3-й планеты. Больше это не повторится.
«Если вы не хотели нашего вторжения, то почему не выпустили нас обратно?» — немедленно поинтересовался я.
«К переговорам это отношение не имеет», — прогремел он. «Важно, что вы захвачены нами, а не наоборот».
Что мы захвачены, я отрицать не мог. Он повторил, что кое в чем мы превзошли разрушителей, зато многое у нас несовершенно, словно мы на заре цивилизации. Если мы объединимся, ничто не сможет нам противостоять. Так уж ничто. Зловреды, виноват, разрушители, контролируют маленький район галактики. Звездные владения людей и того меньше. Не смело ли говорить о всеобщем владычестве? Ответ великого разрушителя был так неожидан, что я не сразу оценил его важность.
«Понимаю твой намек. Могущество Рамиров, естественно, несравнимо с вашим и нашим. Но Рамиры давно покинули скопление Персея и занялись перестройкой ядра галактики. Им не до людей и разрушителей, тем более не интересуют их трусливые галакты».
Я выслушал властителя так, словно знал о Рамирах куда больше его. Мои друзья были более не сдержаны. Дешифратор донес до меня гул удивленных голосов. «Оставим Рамиров, у них хватает своих забот. Поговорим о принципах предлагаемого вами братства людей и разрушителей».
«Принцип элементарен. Объединить в один кулак наше разрозненное могущество».
«Слишком элементарно для принципа. То, что вы назвали средство осуществления цели, а не цель».
«Я могу рассказать и о цели».
«Да, расскажите, пожалуйста». Ничего нового о своих целях он не сообщил. Те же подлые принципы угнетения слабого сильным. Космическое варварство и разбой. Он предлагал не содружество, а совражество. Ненависть ко всему, что будет не мы. Он был безмерно упоен собой, если всерьез предлагал это людям. К тому же ему не хватало проницательности, этому великому разрушителю с голосом водопада. Я в ответ прочитал наизусть Конституцию Межзвездного Союза. Великий разрушитель разгневался.
«Ты забыл, где находишься!» — прогремел он.
«Хорошо помню. Я нахожусь у своих врагов».
«И ты осмеливаешься предлагать мне освободить покоренные народы и завести отвратительную взаимопомощь?»
«Без этого немыслимо созидательное существование. Хотите вы или нет, с вами или против вас, но эти принципы пробьют себе дорогу. Ему показалось, что он нащупал мое слабое место. Логика у него была доктринерского склада, в ней отсутствовала широта мысли. Наш спор был неравным, но не тем неравенством, на какое он рассчитывал.
«Ты сказал, созидательное существование — чепуха. В мире существует один реальный процесс — разрушение, нивелирование, стирание высот. И мы своей разумной деятельностью способствуем ускорению этого стихийного процесса.
Разумная деятельность людей иная,
значит, она неразумна. Вселенная стремится к хаосу. Разумно одно — помогать его распространению. Только в хаосе полное освобождение от неравенства и несвободы.
Но ведь вы, разрушители, создали самую могущественную организацию в мире. Ваш жестокий порядок, ваша чудовищная несвобода для всех.
Организация создана для увеличения дезорганизации. Порядок служит для насаждения беспорядка. А всеобщая несвобода — лишь временный этап для абсолютного освобождения всех от всего. Мы содействуем глубинным стремлениям самой природы.
Он вел спор с самонадеянностью мещанина, уверенного, что мир исчерпан в его непосредственном окружении. Он был недоучкой, объявившим свое невежество философской системой, софистом, ловко сыплющим парадоксы. Разбить его было легко. Я сомневался лишь в одном, поймет ли он, что его разбили. В голосе его грохотало торжество.
«Ты молчишь! Значит, признаешь себя побежденным!»
«Вы опровергаете самого себя».
«Это надо доказать!»
«Разумеется!» «Начинайте обосновывать свое мировоззрение, а я покажу, что из каждой вашей посылки следует вывод, противоположный тому, какой делаете вы».
«Можно и так», — согласился он. «Моим подданным будет полезно лишний раз утвердиться в основах нашей философии, хотя она и без того прочна.
И людям тоже полезно послушать курс вашей философии», — сказал я. Но до него не дошла скрытая угроза этих слов. Начал он, впрочем, оригинально. «Вселенная возникла когда-то как бездна чудовищных различий. Пустое пространство и звездные сверхгиганты, усложненная биологическая жизнь и аморфная плазма. На этом полюсе торчащий как пик, всегда индивидуализированный мыслящий разум. На том — скудость разобщенных тупых атомов. Неравномерность и неодинаковость, отвратительное своеобразие всего и во всем, варварство организованных сообществ, тирания порядка, несвобода иерархических структур — таким представляется нам начало мира, таким в значительной мере он выглядит и доныне.
«Но все только начинается со сложности, а идет к простоте», — грохотал он. «Разве, решая задачи, ты не переступаешь от сложного к простому? И разве нахождение внутренней простоты не является высшей целью познания? Что может быть благородней обогащения мира простотой? А какая простота выше всех? Простота примитива, не так ли? Значит, нужно обогащать мир примитивом, все снова и снова порождать примитив. А теперь я спрошу тебя, какой примитив проще и благородней? Хаос. Надеюсь, ты не будешь отрицать этого. Вот мы с тобой и пришли к выводу, что у разумного существа есть единственная вдохновляющая задача — сеять повсюду хаос и в хаосе освобождать себя от всех связей и подчинений, достигать совершенного единения с собой, ибо лишь в нем ты опираешься на самого себя, а на все остальное тебе наплевать. В пространстве, — продолжал он, — дано шесть направлений, во времени одно — вперед, только вперед. Вперед к высшей форме существования, стиранию всех различий, растворению всех разнообразий. Таково направление развития в природе. Такую цель поставили перед собой разрушители. Ломать неравномерности и разрушать неодинаковости. уничтожать пустое пространство, чтобы звезды сбегались, а главное — обрывать высокомерную жизнь, самое древнее из космических своеобразий и несвобод, самую тираническую из всех иерархий порядка, обрывать надменную жизнь, отчаянно сопротивляющуюся всеобщему радостному обезличиванию. Обязательная для всех примитивизация и распад сложных структур как лучшая ее форма. Всюду, всегда заменять биологическую естественность искусственностью автоматов, ибо нет ничего сложнее и запутаннее естественности, примитивней, проще и свободнее хорошего автомата. Галакты обреченно цепляются за отжившую неодинаковость, вымирающие своеобразия. Поставить их на пользу истребляющей деятельности разрушителей или покончить с ними со всеми?
Насколько я понял, вы ратуете за искусственность против естественности?
Ты правильно понял, ибо естественность противоречит разуму, ибо естественность оскорбляет эстетическое чувство омерзительным нарушением равенства. Любой организм считает себя центром мира. Он самостоятелен, он своеобразен, он в себе, для себя. Беспардонная, безмерная, возмутительная индивидуализация — вот что породило в мире биологическая жизнь. Этот чувствует одно, тот другое. Один мыслит так, другой эдак. Кто любит, кто ненавидит, кто равнодушен. Как, я спрашиваю, снести такую разноликость? Мы объявили истребительную войну любому своеобразию. И прежде всего, любой форме биологичности. В этих серьезнейших философских разногласиях корень нашей вражды с галактами. Отсюда наша война.
Должен сказать, что парадоксальность великого разрушителя была неожиданна для меня. Он не был глупцом, разумеется, но мышление его было уродливо, как видение параноика. Я молчал, обдумывая возражение.
«О, мы знаем, что поставили себе не только вдохновенную, но и трудную цель», — гремел он. «Но мы осилим все трудности, сметем все преграды. Нет сейчас в мире таких искусных и трудолюбивых работников, как мы». Это я тебе скажу, не хвастаясь. Мы переоборудуем планеты, строим тысячи городов и заводов. И нам вечно не хватает рабочих рук и мозгов. Мы их ищем и захватываем везде, где находим. И вся эта бездна знаний и умений. Руки и механизмы, заводы и мозги поставлены на великую космическую вахту, службу расширяющемуся хаосу, освобождению мира от диктатуры порядка.
Теперь я понимаю, почему вы именуете себя разрушителями.
Да, поэтому, — он с гордостью добавил, — я ничего не создал, но способен все уничтожить. Надеюсь, я убедил тебя, человек, в исторической справедливости миссии разрушителей во Вселенной.
Тогда заговорил я. Властелин-разрушитель утверждает, что ничего не создал, но может все уничтожить. Если бы это было правдой, то в глазах человека выглядело бы очень непривлекательно. К счастью, это неправда. Он далеко не всемогущ в деле уничтожения, и сама его свирепая деятельность несет в себе клеточки созидания. Достаточно упомянуть о возводимых им городах, заводах, звездных крепостях. Ему кажется, что он уравнивает неодинаковости, а если покопаться, он громоздит новые неравномерности. Своеобразие объектов есть сущность мировой гармонии. Создавая тепловую смерть на материальных телах, разрушители перенасыщают энергией пространство, и начинается обратный процесс – нарождение новых масс вещества, концентрация в них накопленной пространственной энергии. Вымывание горных вершин своеобразия – лишь одна сторона развития. Другая его сторона — непрерывное горообразование. Вселенная порождает высоты различий так же постоянно, как и стирает их в серой равнинности одинаковостей. Он утверждает, что Вселенная начала со сложностей и идет к простоте. Я утверждаю, что Вселенная идет от сложного к простому и одновременно от простого к сложному. Эти два процесса совершаются рядом. И разрушители помогают обоим, а не одному. В этом единственном месте владыка прервал мою речь. Разрушители к возникновению различий отношения не имеют. Новые неравномерности – исключения, стихийно возникшее уродство в гармоническом процессе. Я ухватился за неловкий поворот его мысли. Если исключения возникают стихийно, то значит правилом является возникновение исключений. Сами разрушители – одно из таких гипертрофированных исключений среди звездных народов. Порождение жизни они уничтожают жизнь, но тем и самих себя. Совершенствуя искусственность, они превращают ее в естественность. Ибо естественность – окончательный результат всякой совершенствующейся искусственности.
Так утверждают наши враги галакты. Но их софистика ненавистна разрушителям, отвергающим парадоксы.
Я не заметил, чтобы вы отвергали парадоксы. А что до галактов, то мы и раньше были уверены, что они – естественные союзники людей.
А мы – естественные враги, так?
По-моему, да. Он помолчал. Он еще не был убежден, что переговоры не удались.
Не ты ли утверждал, что гармония мира требует единства, разрушения и созидания?
Да, я. Но то единство противников, а не друзей. Взаимосвязь борьбы, а не дружеского союза. Я помнил, что меня слушает не только кучка товарищей, но и масса неизвестных сегодняшних противников. Я взывал к их разуму. Не все же были безумны, как их повелитель. Вы сами признаете, что мы сильнее галактов. Сегодня лишь передовой отряд человечества штурмует ваши звездные форты. Завтра все человечество выстроится перед неевклидовой оградой Персея. Ваша философия разрушения восторжествует над вами самими. Разрушители будут разрушены. От имени всех звездных народов объявляю вам войну. Отныне и непрестанно, здесь и везде. Властитель долго молчал, озаряя меня сумрачным сиянием глаз. Молчание было заполнено взволнованным дыханием моих друзей. Потом в него вплелись посторонние шумы. Мне хотелось верить, что это голоса подданных властителя, но холодной мыслью я понимал, что, вероятнее всего, это помехи передачи. Спустя некоторое время великий разрушитель заговорил.
«Люди и их друзья — живые существа?»
«Да, конечно».
«Самосохранение — важнейшая черта живого. Страх смерти объединяет всех живущих. Ты согласен?»
Я понял, что он приговаривает нас к смерти. Эта надменная скотина жаждала смятения и отчаяния. Я знал, что никто из нас не доставит ему такой радости. Страх смерти велик, он объединяет всех живущих. Но людей еще больше объединяет гордость своей честью и правотой. Многое, очень многое для нас важнее, чем существование.
«Но вы не жаждете смерти как радости!»
Он расставил мне западню, но я не знал, как избежать ее. Разумеется, смерть не радость. Теперь его голос не гремел, а звучал бесстрастно, как голос Орлана. Это был вердикт машины, а не приговор властителя.
Ты обречен на то, чтобы желать недостижимой смерти, как радости. Ты будешь мечтать о смерти, в глупом человеческом неистовстве призывать ее. И не будет тебе смерти.
После этого он пропал. Я остался один в огромном зале.